живет уже в виде А штрих или А1. Второй момент есть момент просыпания. И Пруст смоделировал очень простым способом это. Очень таким ненавязчивым. Я сейчас говорю на таким на квази-ученом языке. Ну, это по бедности. Он богатый художник. Он сделал это проще гораздо, изящнее. Но изящность скрывает. Скрывает что? Ну, скажем, я сейчас сразу поясню, уже поставлю точку на проблеме. Вот просыпается человек. Какие, спрашивает Пруст, есть основания для того, что просыпаюсь именно я? То есть, какие есть основания для того, что, проснувшись, я хватаю самого себя, и это я? Какие? Можно ли предположить само собой разумеющуюся длительность, что предмет А в момент А1 есть тот же самый предмет, если мы говорим о живом или о сознающем? Какие есть основания для того, чтобы предмет или просыпающийся в момент А штрих проснулся бы в качестве А? Именно того человека, в качестве кого он был перед этим. Какие есть для этого основания? Почему я не проснулся в качестве совсем другого человека? Когда мы не призадумываемся над этим, это нет проблемы. А стоит призадуматься, здесь проблема довольно большая, и из нее, или не из решения, конечно, ее, а из хотя бы раздумывания над ней можно очень многого извлечь. Ну, например, конечно, чтобы проснувшись, сказать «я» — это я совершаю акт выбора. Так ведь? Чтобы акт выбора совершился, нужен субъект, который совершает выбор. Но этот субъект выбора, то есть субъект, совершающий выбор, может быть только после того, как выбор совершился. Он так и пишет, Пруст. Когда мы выходим из сна, мы никто. Как же тогда, ища свою мысль, то есть мы же должны найти свою мысль, чтобы продолжить ее, чтобы у нее была длительность. Длительность, как выражается Пруст, часов, дней, месяцев, годов. Он там же на первой странице говорит, что просыпающийся держит в руках нити часов, дней, годов. Как же, ища свою мысль, ища свою личность, так же, как ищут потерянный объект, выходя из сна, мы ищем себя, как ищут потерянный объект, кончают тем, что находят свое «я» скорее, чем другое. Почему, когда мы снова начинаем мыслить, почему не другая личность воплощается в нас, а именно та, наша, которая нам предшествовала? Я не вижу, что диктует этот выбор, и почему из миллионов человеческих существ, которыми можно было бы быть, именно на того, кем я был перед этим, падает мой выбор. Ну, дальше интересная тема, это я вам на закуску, пока я не буду развивать эту тему, предлагаю. Пробуждение, так сказать, нет, возрождение себя в момент просыпания, после благотворного умственного отчуждения, каким является сон, альенасьон – это скорее не отчуждение, а сумасшествие. После благотворного временного сумасшествия, каким является сон, пробуждение, возрождение при пробуждении должно, по сути дела, быть похожим на то, что происходит тогда, когда мы находим забытое слово, забытое стихотворение, забытые мелодию. И может быть даже возрождение души после смерти сопоставимо, или можно себе представить, как феномен памяти. Значит, мы моделируем ситуацию, в котором есть какая-то работа вот в неком месте, которое мы назвали сознанием, и в зависимости от этой работы мы перепадаем или туда, или сюда. И основания, почему именно сюда, ну, например, в свое «я» перед этой работой, должны быть какие-то. И это не само собой разумеется. И более того, чтобы там что-то происходило, вот в этой точке, в которой я говорил, что ничего не поступает и откуда ничего не выходит, там еще есть одно очень странное свойство этого места или этой точки. Это, так сказать, закон или правило ее пустоты. Она должна быть пуста. Я сейчас это поясню. Я поясню это следующим образом. Фактически ясно, если вы не догадывались до этого, то теперь я это скажу, что это, вот это место или точка, о которой я говорю, такими возвышенными словами, мешая топологию с биологией, с психологией, еще с чем-то, это место нашей работы под знаком впечатления или под знаком святого Иоанна. Это точка, следовательно, в которую должен войти свет. И вот у этого вхождения света есть одно условие. Чтобы свет вошел там, куда он войдет, там должна быть пустота или темнота. Там не должно быть света или полусвета. Вот эти посыльные, которые смотрели на герцогиню Германт и не видели ее, они не видели ее среди других причин, в том числе и потому, что между их глазами и силуэтом герцогини Германт не лежала темнота. Темнота, я в прошлый раз назвал тайной желания, темнота желания, темнота проблемы. То есть, чтобы в тебя вошел свет, ты должен очень сильно утемниться и ничего не знать. А мы всегда слишком много знаем перед темнотой. Короче говоря, наша точка – это и точка, не только не поступает, куда не поступает знание, а еще и точка, которой запрещено знать. И сейчас я другой пример приведу, который окончательно все поставит на свои места, потому что он такой пластичный и ясный. Ну, начну, казалось бы, одной фразой издалека. Но я ее скажу только одну и разъяснять ее не буду, а другими разъяснениями воспользуюсь. Вы знаете, что на фронтоне философского здание должна быть написана или может быть написана, поскольку здание-то воображаемое, и можно написать все, что угодно, и можно считать, что написано. Написана одна фраза. «Я знаю, что я ничего не знаю». Эта фраза не обозначает невежество, то есть указание на то, что мы люди, то есть конечные существа, и нам не дано много знать. И что сколько бы мы ни знали, мы всегда знаем мало. Нет. В этой фразе ударение стоит на первой части фразы. Я знаю, что я ничего не знаю. А вот знать, что ты не знаешь, очень трудно. Почти что невозможно. Это очень большое и тяжелое достижение – знать, что ты не знаешь. Вот разъяснение, которое я хотел дать. Ну, скажем, вспомните, пока просто вспомните Сен-Лу. Сен-Лу не мог увидеть Рахиль, потому что его точка уже была заполнена светом или полусветом. Там не было еще темноты. Он знал. То есть знал, что знает. Вы помните, я говорил вам, что он проецировал высокое. То есть некоторые заранее заданные представления о красивом, о прекрасном, они совместились со случайно увиденной в театре женщиной, кристаллизовались на ней, и расцепить ее, он, эту кристаллизацию, он не может. Другой пример. Этот пример прекрасный есть у Киркегора. Это датский религиозный мыслитель XIX века. Ну, он считается одним из провозвестников, зачинателей экзистенциализма в философском течении, возникшего уже в 20 веке. Он говорил так. Очень интересное рассуждение. Он вообще был большой такой экспериментатор и над собой, и над окружающими людьми. Иногда очень такой холодный и рассудочный. Но часто его это вот такая холодная истерика, в которой он всю жизнь находился, высекала, тем не менее, искры мыслей из жизни, из предметов, с которыми он сталкивался. Он говорил так, у кого больше шансов быть христианином? У того, кто крещен, или у того, кто не крещен. Ну, скажем, по законам и протестантской, и католической религии есть так называемая конфирмация. То есть где-то возраст, по-моему, 14 лет повторяется, не повторяется акт крещения, а конфирмируется совершившийся в детстве акт крещения. Как, кстати, по выбору. К акту конфирмации ребенок подходит уже крещенный. Так Киркегор утверждает, что шансов быть действительно верующим больше у того, кто не крещен, чем у того, кто крещен. Потому что у того, кто крещен, есть знание о том, что он верующий. То есть существует в голове нечто, что может быть живым, а что может быть мертвым? То есть стереотип, который, как мы убедились, от жизни неотличим. Он отличим только изнутри. Помните, мы знаем, что из точки ничего не поступает наружу. Нельзя отличить живое от мертвого снаружи. Чем отличить, скажем, фразу, которую я говорю формально, от той, которую я говорю поистине, например, в случае религиозной веры? По ней самой невозможно. У него она есть, у крещенного. Более того, есть сознание, что он поверит, поскольку он выполняет внешние ритуалы, обряды и религии. Киркегор добавляет, почти что нет шансов, чтобы он действительно стал христианином. Вот такое, ну, конечно, это преувеличение, это парадоксальная мысль, но мысль. Другой пример вам дам для закона, так сказать, вот этой точки, которую мы с разных сторон обрисовываем, и все время должны мы ее связывать с этим образом просыпания. А вот просыпающийся, он, почему модель нашей ситуации, потому что просыпающийся не знает. Там, в этой точке, мы можем найти основание, почему проснувшийся тем, кем он проснулся. Понимаете? Это хорошая очень точка. Ладно. Был такой русский философ 20 века, Лев Шестов. Он говорил так, что вот, ну, он повторял известную истину. К сожалению, не часто повторяют. Он ее повторил, что есть некоторые вещи совершенно личные, которые только лично можно иметь или пережить. Совершенно личной вещью является смерть. Умереть можешь только ты сам. За тебя никто не может умереть, и ты за другого не можешь убить. Это совершенно личный акт. Абсолютно личный. И вторым личным актом является акт понимания. Это абсолютно личный акт. Можешь понять только ты сам. Вместо тебя никто понять не может. Что бы то ни было. Вспомните древнейший миф, сократовский миф мальчика-раба, который из себя рожает теорему Пифагора, когда Платон хочет доказать, что знание в действительности уже существует в душе и лишь вспоминается. Наводящими вопросами он, так сказать, заставляет раба рожать из себя, этого мальчика, рожать из себя вот это вот знание теоремы. Это парабола, то есть метафора, которая иллюстрирует одну простую вещь, что даже знание математической теоремы, как бы ты ни суживал воронку, вот представьте себе, что передача знания совершается по причинной цепи, скажем, А, Б, С, Д, связанная между собой причина, ну и Д, твоя голова, она цепи А, Б, С, Д, и Д, вот твоя или моя голова. И вот через А, Б, С, Д в твою голову должно перелиться знание. Так вот дело в том, что мир устроен так, что между последним звеном детерминированной цепи обучения и твоей головой зазор. Нет непрерывного перехода. Знание в твоей голове только может вспыхнуть как личный акт понимания. Только ты можешь понять. И вот к тому, что говорил Шестов, я могу добавить третью вещь. Третий совершенно личный акт. Это тень. Тень может быть только своя. Темнота. Тень. У каждого из нас своя тень. Данте выражался так. Именно она, кстати, фигурирует, хотя слова другие. Но там вот идет целая галерея великих образов духа в дантовской божественной комедии. Среди которых, как я вас предупреждал, совершенно независимо от цитат, обнаруживается и вот в великой тоже комедии духа в прустовской книге. Ну, Данте так, это Гран Черке де Ломбра, в великом круге тени. В великом круге тени. Он имел в виду такой закон нашей жизни, что очень большая тень должна быть в нашей душе, тень нашего непонимания, и только из тени нашего непонимания может вырасти понимание. И непонимание только наше, то есть только из нашего непонимания, только из нашей тени может выскочить свет. Значит, вот тот свет, который идет вот в эту точку, он требует, чтобы там не было предшествующего света. Чтобы там было проделано, как философ-ученые говорят, редукция. Что все, что перед этим было редуцировано, то есть какие-нибудь предположения, предпосылки, все, что то, ничего этого не должно быть. Лишь после и в свете этого света, простите меня за тавтологию, которая идет, вот тогда и что-то развернется. То есть, а что там должно быть? Вот это вот Темнота складывается из риска, из вложения. А заботиться надо очень сильно. Вложиться. Пошевелиться. Понимаете?